Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом преподобном Алексии Зосимовском. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле «Познавательная литургика» беседа Александры Никифоровой со священником Максимом Плякиным и в завершение нашей передачи «Литературная страница».
О церковной молитве. Без всякого сомнения, превосходнейшее по достоинству своему из всех зданий земных есть храм или дом Божий, церковь. Слова эти тождезначащи. Хотя Бог присутствует повсюду, но в церкви присутствие Его проявляется особенным образом, самым ощутительным и самым полезнейшим для человека. Тогда только явление Бога еще полезнее и еще ощутительнее для человека, когда человек сам соделается храмом Божиим, соделавшись обителью Святаго Духа, подобно апостолам и другим величайшим святым. Но такого состояния достигают весьма редкие из христиан, и потому, оставляя до другого времени беседу о нерукотворенном, богозданном, словесном храме Божиим, человеке и о богослужении, какое в нем должно отправляться, побеседуем теперь о вещественном Божьем храме, созданном руками человеческими, о молитвословиях, отправляемых в нем, о обязанности христианина тщательно посещать храм Божий, о пользе такового посещения. Божий храм есть земное небо. В храме славы Твоей, я, Господи, стоящий, на небеси стоять и мним, воспевает Святая Церковь. Храм есть место общения Бога с человеками, в нем совершаются все христианские таинства. Божественная литургия и хиротония не могут быть совершены нигде, как только в храме. И прочие таинства также должны быть совершаемы в храме. По крайней нужде допускается совершение их особливо исповеди и елеосвящения в домах. Денно-нощно храм Божий оглашается словословием Бога. Для слов мира сего в нем нет места. Все в храме Божием свято, и самые стены, и помост, и воздух. Постоянно хранит его ангел Божий. Ангелы Божии и святые торжествующие церкви нисходят в него. Присутствие в таком священном здании составляет величайшее счастье для земного странника. Святой пророк Давид, хотя был царь, хотел иметь обширные и великолепные палаты, хотя обладал всеми средствами земного наслаждения и увеселения, но как бы рассмотрев все и оценив все должным образом, сказал: «Едино просих от Господа, то взыщу, еже жити ми в дому Господне вся дни живота моего, зрети ми красоту Господню и посещати храм святый Его». Это произнес устами Давида Святый Дух. Кто во время земной жизни будет по возможности часто посещать храм Божий, как бы жить в нем, тот, разлучившись с телом, весьма удобно перейдет для вечного празднования в небесный нерукотворенный храм, которого Зиждитель — Бог. В храме мы и молимся, и назидаемся, и очищаемся от грехов, и сообщаемся с Богом. Пример посещения храма Божия показал нам Спаситель, показали и святые апостолы. Христиане всех времен признавали тщательное посещение храма Божия своей неотложной обязанностью. Святой Дмитрий Ростовский уподобляет посещение храма во время всех отправляемых в нем молитвословий царской дани, которую каждый ежедневно должен выплатить. Если присутствие при каждом богослужении, совершаемом в церкви, признается святым пастырем непременной обязанностью каждого благочестивого христианина, тем более такое присутствие есть священная обязанность инока. От дани увольняются нищие по нищете своей, и от постоянного хождения в церковь увольняются больные, удерживаемые недугом в келии своей. От дани свободны сановники царя, и от постоянного хождения в церковь свободны преуспевшие иноки, упражняющиеся в умственных подвигах и пожинающие от них обильный плод. Долженствующий быть скрытым от людей. От дани свободны воины и все находящиеся в царской и государственной службе. От постоянного хождения в церковь свободны иноки, занятые во время богослужения послушаниями. Блюди, чтоб под предлогом послушания или келейного занятия умственным подвигом, или даже мнимой немощи, не подействовала тайна и с оправданием кознь дьявола, который ненавидит молитву как матери добродетелей и как меч, сокрушающий лукавых духов, который употребляет все усилия и все средства, придавая этим средствам всевозможную благовидность, чтобы отвлечь человека от молитвы, обезоружить, обезоруженного погубить или уязвить.
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Преподобный Алексей Засимовский. Преподобный Алексей, иеросхимонах Засимовой пустыни, в миру Федор Алексеевич Соловьев, родился 17 января 1846 года в Москве в многодетной семье протоиерея Алексея Петровича Соловьева, настоятеля храма во имя преподобного Симеона Столпника, что за Яузой. Личность отца и его образ жизни были основой нравственного и духовного восстановления великого старца. Мальчика при крещении нарекли в честь великомученика Феодора Тирана, память 17 февраля. Крестным отцом был его дядя, протоиерей Глаголев, а крестной матерью — бабушка Анна Андреевна. Начальной грамоте он учился у своего будущего тестя, диакона соседнего храма, отца Павла Смирнова. Когда малыша везли на санках к учителю, ему давали с собой бутылочку с чаем и конфетку. Чай Федя выпивал сам, а конфетку всегда отдавал Аннушке, маленькой дочке отца Павла, на которой потом, по воле Божией, и женился. С малых лет мальчик отличался серьезностью, не шалил, уклонялся от веселого общества и шумных развлечений, был очень привязан к отцу, заботился о нем. Дети в спорах часто обращались к нему, чтобы он их рассудил. Федор любил музыку и, научившись играть на рояле, исполнял церковные песнопения и пел в хоре. Самыми любимыми песнопения у него были «Ирмасы канона», «Яко по суху пешешествовав в Израиль», и он всегда плакал от умиления, слушая их. В 1866 году Федор Соловьев завершил семинарское образование по первому разряду, вторым в списке выпускников. После семинарии Федор не пошел в духовную академию, потому что не чувствовал в себе особого призвания к богословской науке. Он хотел служить Господу в скромном звании приходского диакона в кругу домашней церкви. В 1867 году друзья детства Федор Алексеевич и Анна Павловна, дочь друга их семьи священника храма во имя святого Климента на Варварке, повенчались. После рукоположения в диакона митрополит московский Филарет Дроздов, святитель память его 19 ноября, назначил отца Федора в храм святителя Николая в Толмачах, которому он покровительствовал. В 1870 году родился сын Михаил, но на пятом году супружества Анна, простудившись, заболела скоротечной чахоткой и в 1872 году скончалась. Когда отпевали Анну Павловну, у отца Федора не было сил служить. Он стоял рядом с гробом, неотрывно смотрел на любимое лицо, и слезы катились по его щекам. В мае 1895 года Федор Алексеевич Соловьев после 28-летнего служения покинул Николо-Толмачевский приход, а в июне 1895 года отец Федор был рукоположен в пресвитера и определен в штат Кремлевского Успенского собора, главного собора России, хранящего великие святыни, Владимирскую чудотворную икону Божией Матери, мощи святителей-чудотворцев, митрополитов Петра, Ионы, Филиппа и Гермогена. Отец Федор служил, как всегда, благоговейно, истово и не спеша, часто внеочередно за других. После литургии охотно служил заказные молебны и панихиды. Если служил другой клирик, он молился в алтаре в нише. Утром, войдя в собор, отец Федор первым делом подходил к образу Владимирской иконы Божией Матери и молился, затем шел в алтарь. После литургии он с радостью служил молебны перед великой иконой, а вечером, покидая собор и по своему обычаю обходя с молитвой и поклонами все святыни, обязательно задерживался перед любимым образом Владимирской, прося Богородицу о помощи и заступничестве. Отец Федор пользовался в соборе всеобщей любовью и уважением. Уже через 2 года по принятии им священнического сана он был единогласно избран духовником соборного причта, а еще через год, незадолго до ухода в монастырь, стал протопресвитером. После того, как его сын окончил Московское техническое училище и женился на дочери богатого лесопромышленника Мотова, путь в монастырь для батюшки, давно тяготившимся мирской суетой, был открыт. И в октябре 1898 года протопресвитер Федор Соловьев ушел из Успенского собора, прослужив в нем 3 года и 4 месяца, и поступил в Смоленскую Зосимову пустынь, находящуюся к северу от Москвы на железнодорожной станции Арсаки. 30 ноября 1898 года отец Федор был пострижен игуменом Зосимовой пустыни отцом Германом Гомзиным в иеромонаха с именем Алексий, в честь святителя Алексия, митрополита Московского. День его ангела празднуется 12 февраля. Это был и день их венчания с женой. Отец Герман, принимая в свою обитель протопресвитера Успенского собора, всеми уважаемого отца Федора, очень опасался, что у того могли появиться ростки гордости и самомнения. И он начал смирять отца Алексия. Первыми послушаниями его были клиросное пение и совершение богослужений. Обращались к ним сурово, ставили во время службы ниже братьев, облачения давали самые плохие. Правда, его определили духовником и освободили от тяжелых физических работ. Регентом хора был тогда иеромонах Нафанаил, бывший артист оперы, окончивший консерваторию и синодальное училище, хороший музыкант, но нервный и беспокойный человек. Отец Алексий стал петь на клиросе по-соборному. Отец Нафанаил прервал его и резким тоном стал выговаривать: «Это не Успенский собор, вы не забывайтесь, здесь реветь нельзя». «У меня был хороший голос», — рассказывал отец Алексий об этом случае, — «и мне хотелось его показать, но я должен был слушаться своего духовного сына, который был моим наставником в этом деле». Отец Алексий стал смиренно и от всей души просить прощения у отца Нафанаила. Тот долгие годы вспоминал это смирение с умилением. Размолвки с отцом Нафанаилом повторялись и доставляли отцу Алексию истинное мучение. После одной такой размолвки отец Алексий был настолько неспокоен духом, что ночью пришел будить отца Нафанаила, чтобы просить у него прощения. Став духовником отца Алексия, отец Герман исповедовал его до конца жизни. Он скоро узнал высокие душевные качества инока, его искреннее смирение и богатый опыт священнослужителя, понял его светлую душу. Настороженность сменилась уважением, а затем и большой любовью. Отец Алексий отвечал ему взаимностью. Увеличивалось и число исповедников у отца Алексия. Его духовными детьми стали многие молодые монахи. Через несколько лет его духовным сыном стал и сам отец игумен Герман. Клиросное послушание ему отменили и поручили учить молодых монахов закону Божию. В 1906 году, Великим постом, постоянно осаждаемый исповедниками, он стал изнемогать, здоровье его пошатнулось, и он тяжко заболел воспалением легких. Положение было настолько серьезно, что доктор Мамонов, лечивший его, открыто говорил, что отец Алексий может умереть. То помещение, где он жил, было сырым и холодным, его перенесли в игуменские покои. Когда его переносили, ударили в колокол к богослужению. Вся братья плакала. В Великий четверг отца Алексия соборовали. После соборования, когда иноки подходили по очереди прощаться с батюшкой, он тихо сказал одному: «Молись, я надеюсь на Бога, ради ваших святых молитв Господь дарует мне здоровье». После этого отец Алексий стал поправляться. Летом 1906 года отец Алексий перебрался жить в небольшую избушку. Мало-помалу главным делом батюшки в монастыре стало старчество и духовничество. 17 февраля 1906 года скончался преподобный Варнава из Гефсиманского скита, и сразу же многие из его духовных чад обратились за помощью и поддержкой к отцу Алексию. Время пребывания отца Алексия в полузатворе, 1908-1916 год, хотя было и особенно трудно, но вместе с тем и многоплодно. К нему, как к свету, стремились отовсюду люди, архиереи, государственные деятели, священнослужители, монахи, военные, врачи, чиновники, учителя, профессора и студенты, рабочие и крестьяне. Среди духовных детей старца к этому времени были и такие известные деятели Русской Православной Церкви, как преподобно-мученица великая княгиня Елизавета Федоровна, матушка Фомарь, которая по благословению отца Алексия в 1908 году основала ставший скоро известным Серафимо-Знаменский скит под Москвой. Зосимову пустынь часто посещали и члены известного в те годы в Москве религиозно-философского кружка, основанного в начале века Михаилом Новоселовым. Отец Алексий привлекал всех этих людей как праведник, молитвенник, нежный целитель душ, прозорливец и замечательный духовник, чуждый корысти и гордости, лицеприятия и человекоугодия. Иногда отцу Алексию приходилось принимать народ почти безвыходно, по много часов. Можно было удивляться, как его больное сердце выдерживало это огромное напряжение. Конечно, то было чудо, в немощи совершалась сила Божия. Со временем пришлось ввести специальные билеты для исповедников. 110 билетов на 2 дня. Отец Иннокентий их раздавал. Когда на исповедь пускали выборочно, батюшка был недоволен. Я, скажет, не на лицо, а на человека должен смотреть. Глубина смирения отца Алексия была так велика, что при всякой своей ошибке сознавал ее, каялся и просил прощения. Так упал в ноги отцу Макарию за то, что не досмотрел самовар. Всероссийская скорбь начавшейся войны 1914 года глубоко поразила открытое всем скорбям любящее сердце отца Алексия. В июне 1915 года старец серьезно заболел. У него был сильный сердечный приступ. Болел он долго и тяжело. Только в конце августа старец почувствовал себя лучше и стал снова принимать посетителей. 15 июля 1917 года в Троице-Сергиевой лавре открылся предсоборный монашеский съезд Московской епархии. По личной просьбе святителя Тихона старец Алексий принимал в нем участие и был избран членом Всероссийского поместного собора. В августе старец прибыл в Москву и был помещен в митрополичьи покои Чудового монастыря, где его с любовью принял его духовный сын, молодой наместник архимандрит Серафим Звездинский, будущий священномученик. На следующий день, 15 августа, состоялось торжественное открытие Всероссийского поместного собора в храме Христа Спасителя. После тех серьезных событий, которые произошли в России в конце октября 1917 года, было решено безотлагательно восстановить на Руси патриаршество. Избрание патриарха было назначено на воскресенье 5 ноября в храме Христа Спасителя. 30 октября были избраны 3 кандидата в патриархи. Архиепископ Харьковский и Ахтырский Антоний, он получил в качестве кандидата наибольшее число голосов, архиепископ Новгородский и Старорусский Арсений и митрополит Московский Тихон. Избрание патриарха должно было решиться жребием. Вынуть жребий поручили старцу-затворнику Зосимовой пустыни и романаху Алексию. По окончании божественной литургии, после совершения особого молебна, Митрополит Владимир на глазах у всех молящихся распечатал ковчежец и открыл его. Старец Алексий, во время молебна стоявший в мантии перед чудотворной Владимирской иконой Божией Матери, горячо молившись о том, чтобы достойно исполнить волю Божию, принял благословение митрополита, трижды осенил себя крестным знаменем и вынул из ковчежца один из трех жребиев, в котором было имя митрополита Тихона. 4 декабря по новому стилю в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы в Успенском соборе Кремля состоялась торжественная интронизация святейшего патриарха Тихона. 28 февраля 1919 года иеромонах Алексий был пострижен в схиму. Имя у него осталось то же, но День Ангела стал праздноваться не 17 февраля, а 17 марта, в день святого праведного Алексия, человека Божия. В октябре 1919 года от цепного тифа скончался сын старца Михаил Федорович. Батюшка очень просил, чтобы его отпустили на похороны, но ему, как затворнику, сделать этого не разрешили, о чем старец весьма скорбел. В январе 1923 года мирно почил отец игумен Герман. Сразу на следующий день, после погребения игумена Смоленской Зосимовой пустыни, из Александрова приехала комиссия для выполнения большевистского декрета о ликвидации всех монастырей и уездов. Началось жестокое уничтожение мирной обители. Официально уездные власти закрыли пустынь 8 мая 1923 года. Первым делом выгнали всех ее насельников, предварительно изъяв у них серебряные ризы, сличных икон и другие ценные вещи. Все они разъехались кто куда. Отец Алексий со своим келейником, отцом Макарием, отправился в Сергиев Посад. Два дня, пожив в гостинице, они нашли приют в маленьком домике духовной дочери старца Веры Верховцевой, которая покидала Сергиев Посад, чтобы поселиться в Сарове, где еще продолжалась монашеская жизнь. До 1925 года старец Алексий еще немного ходил по комнаткам, несколько раз добирался до храма. После он уже сидел в кресле, а потом уже полулежал на кровати. Старец из последних сил собрался вычитывать все дневные службы, исключая литургию, которую он в келье никогда не совершал, так как не имел антиминца. Когда он уже не мог стоять, то вычитывал службы сидя. Однажды, когда отец Алексий лежал от недомогания в постели, его приехал навестить патриарх Тихон. Батюшка был глубоко тронут вниманием святейшего и чувствовал себя крайне неловко от того, что встречал его и беседовал лежа. Он несколько раз пытался встать, но святейший снова укладывал его на кровать. После 1927 года отец Алексий уже только лежал, с трудом поднимая голову и шевелил пальцами правой руки. Принимал только своих близких духовных чад и монахов, и то не всех. Почил старец Алексий 19 сентября по старому, 2 октября по новому стилю 1928 года в Сергиевом Посаде. Чин отпевания в Петропавловском храме был совершен архиепископом Бийским Иннокентием с многочисленным сонмом клириков и иерархов. Погребен был старец в Сергиевом Посаде на Кокуевском кладбище у алтаря. Позже, по закрытии кладбища, прах перенесен на новое городское кладбище. Причислен к лику святых Русской Православной Церкви для общецерковного почитания на юбилейном архиерейском соборе в августе 2000 года. Дивное и светлое житие, столь близкого нам по времени преподобного. Кажется, и прибавить нечего, но однако дерзнем. Удивляет из всего услышанного весьма длинный срок диаконского служения — 28 лет. И это время стало важным этапом духовного возрастания, стяжания истинного смирения, столь ярко проявившегося уже в позднейшие годы в монашестве. Если подлинно расположена к Богу душа, невысокое положение, невидное столичное место пребывания, ни даже всеуничтожающая мирская слава не свернет эту душу с Господней крестоносной спасительной стези.
В эфире программа «Благовещение». Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. Передача первая. В ней отец Максим рассказывает о том, чем занимается комиссия межсоборного присутствия по богослужению и церковному искусству, а также отвечает на вопрос, как связаны между собой таинство исповеди и причастие. Дорогой отец Максим, вы представляете комиссию межсоборного присутствия по вопросам богослужения и церковного искусства Русской Православной Церкви. И хотелось бы начать прежде всего с того, чтобы вы объяснили, что это за комиссия, чем она реально занимается.
Ну, собственно, все межсоборное присутствие создавалось по замыслу святейшего Кирилла как консультативный орган. Те 13 комиссий, которые работают в межсоборном присутствии, они должны готовить ответы на те вопросы, которые ставит священноначалие через президиум межсоборного присутствия. На практике это означает, что под председательством патриарха президиум межсоборного присутствия формулирует список тем и вопросов, по которым патриархии так или иначе нужна консультация. Насколько я понимаю принцип действия межсоборного присутствия, именно с этой целью туда были включены люди самых разных взглядов.
Простите, то есть это временная комиссия, которая действует определенный срок?
По постановлению Священного Синода срок полномочий межсоборного присутствия в его нынешнем составе 3 года. То есть он истекает на будущий год. Дальше или патриарх продлит наши полномочия, или присутствие будет сформировано в каком-то другом составе. То есть на практике что реализуется? Из людей самых разных взглядов, самых разных позиций сформирован консультативный орган. Сразу было оговорено, что межсоборное присутствие не принимает решений. Межсоборное присутствие лишь высказывает позицию по тем или иным вопросам.
Простите, кто формулирует эти вопросы?
Эти вопросы формулирует президиум межсоборного присутствия. Это группа более ограниченная, чем присутствие в целом. Председателем президиума, как и председателем всего присутствия, по должности является святейший патриарх. Последнее заседание президиума было перед архиерейским собором зимой этого года.
Но вот это межсоборное присутствие, есть нечто новое в истории нашей церкви или уже были какие-то прецеденты?
Наверное, наиболее близкий аналог – это предсоборное присутствие, которое заседало в начале 20 века, когда готовился поместный собор 1917 года. Но у той комиссии были несколько иные задачи и цели. У них была задача подготовить конкретный собор в конкретных исторических условиях. Задачу межсоборного присутствия патриарх видит несколько в другом. В период между соборами нашей церкви, между законодательными событиями, если угодно.
Как часто они бывают?
На данный момент раз в 3 года. Вполне возможно, патриарх об этом уже говорил, что срок между соборами будет сокращен. И вот между соборами на актуальные вопросы церковной жизни призвано давать какие-то ответы как раз вот межсоборное присутствие. Там есть и архиереи, и духовенство, и монашествующие, и миряне. Причем как облеченные вполне такими высокими должностями, как Владимир Романович Легойда, так и люди из не настолько высоких эшелонов церковной власти. Святейший, когда выступал на пленуме межсоборного присутствия в конце января этого года, он как раз и говорил о том, что церкви важно услышать мнение церковного народа, причем церковного народа в самом широком смысле этого слова. Понятно, что законодательная власть в нашей церкви принадлежит епископам, и окончательное решение будет принимать только архиерейский собор. Но из 11 документов архиерейского собора 2011 года 7 подготовила межсоборное присутствие.
Хорошо, но, скажем, ваша комиссия, как она прислушивается к мнению народа?
Во-первых, документы, которые подготовлены межсоборным присутствием, направляются для обсуждения в епархии Русской Церкви.
То есть рассылаются по всем епархиям?
По всем епархиям, по духовным школам. И поскольку они параллельно публикуются в интернете, на нескольких дискуссионных площадках, в том числе на сайте Богослов.ру, происходит обсуждение буквально в режиме онлайн.
То есть как было с документами по церковнославянскому языку вот, и исправить
да,
текст?
Совершенно верно. Вот те два документа, которые сейчас обсуждаются, это документ о роли церковнославянского языка в нашей церкви и документ о переиздании так называемых сергиевских триодий. Эти документы были как раз подготовлены в комиссии по богослужению церковному искусству, и пока они еще не получили никакого законодательного статуса в нашей церкви, потому что дискуссия все еще продолжается, и вполне возможно, что те замечания, которые были высказаны в ходе обсуждения в епархии, в ходе полемики в интернете, они будут учтены, потому что, говоря по опыту вот прошедшего собора, документы, подготовленные в комиссиях присутствия, документы, принятые пленумом общим межсоборного присутствия, и документы, одобренные архиерейским собором, это были три несовпадающих между собой текста. Документы правились буквально в процессе работы.
Замечательно. Значит, все-таки вы прислушиваетесь и к глазу народа. Но это очень важный вопрос, батюшка, о которых вы сказали, мы к ним еще вернемся. Но сейчас давайте кратко подытожим. Значит, межсоборное присутствие работает в течение 3 лет между соборами.
Да.
И комиссия по богослужению состоит из
21 на данный момент
человека. Ее цели?
Дать ответы на вопросы, которые перед ней поставлены. Эти вопросы висят на сайте Патриархии.ру, на официальном сайте нашей церкви, и любой желающий с ними может ознакомиться. И уже в рамках вот этих поставленных вопросов будут приниматься решения. В частности, вот на прошедшем в Киеве заседании Священного Синода нашей церкви был одобрен документ об отношении к самовольно живот свой скончавшим, то есть сформулирована позиция церкви о самоубийцах. Проект этого документа опять-таки готовился в нашей комиссии.
Теперь, если возможно, давайте мы перейдем к более конкретным вопросам. Один из таких вопросов – это вопрос о причащении и об исповеди, о том, насколько эти таинства связаны. И уже много копий сломано на сайтах, высказаны разные позиции.
Вот, но здесь я сразу хочу оговорить две вещи. Во-первых, я здесь буду принципиально говорить не как член комиссии, а именно как частное лицо. Поскольку в процессе обсуждения этого вопроса в межсоборном присутствии получилось так, что основной документ о причастии и исповеди будет готовить не наша комиссия, будет готовить комиссия по вопросам приходской практики. Мы будем давать отзывы, и вполне может быть, что заседание, которое назначено на 1 сентября, будет в том числе посвящено и этому вопросу.
А, кстати, как часто вы собираетесь?
В среднем раз в 2 месяца. Предыдущее заседание было в конце июня, следующее пройдет, соответственно, в начале сентября. И второй момент, который мне хотелось бы оговорить, что я сейчас принципиально не хочу предвосхищать будущих решений церковной власти. Это именно рассуждение человека, который достаточно длительное время эти споры видел, в том числе и изнутри. Мне ближе позиция тех духовников, которые стараются разграничить между собой причастие и исповедь. То есть это то, что условно именуется греческой практикой. Когда верующий причащается в своем приходе, а с какой-то периодичностью, заранее оговоренной, он ездит к своему духовнику и исповедуется именно своему духовнику. К сожалению, эта схема полноценно в русской церкви на данный момент нереализуема. Причем по двум причинам сразу. Во-первых, в Греции далеко не все служащие священники имеют право принимать исповедь. Чин благословения духовника – это целое событие и в жизни прихода, и в жизни священника. И по устоявшейся практике, раньше, чем через 15-20 лет служения в священном сане, грамоту духовника священник может и не получить. Естественно, что речь не идет о смертных случаях, когда исповедуют, кто оказался рядом. Но в ординарной, в нормальной практике право принять исповедь – это награда, по сути.
В России тоже когда-то существовала такая традиция?
Очень давно. В частности, в житии преподобного Сергия там указано, что постригавший его преподобный Митрофан в монашество, он был не просто игуменом, первым игуменом Сергиевой обители, но это был старческий игумен. То есть оговаривал, что у него были полномочия старца по отношению к инокам. То есть, по крайней мере, во времена преподобного Сергия в первой половине XIV века это была актуальная норма. Сегодня у нас попросту нет достаточного количества духовенства, прослужившего достаточно долго в священном сане, чтобы мы могли какие-то вот преференции в этом смысле выдвигать. И вторая, к сожалению, особенность нашей реальности, из-за того, что церковь в России была по большому счету разгромлена. Сегодня мы, служащее духовенство, по сути, это призыв 80-х. Это те, кто пришли на волне перестроечного и постперестроечного ослабления в церковно-государственных отношениях. В нашей епархии, допустим, из почти 300 служащего духовенства, старых пастырей, кто и видели гонения, кто сейчас воспитывает нас, молодежь, все-таки меньшинство. Большинство служащего священства, и это не только здесь, в Саратовской епархии, это те, кто получили священническое поставление буквально в последние годы. Поэтому, об этом говорил и наш владыка не единожды, при всей, так сказать, желательности ситуации, чтобы духовничествовали только опытные житейские духовные люди, пока русская церковь себе этого позволить полноценно не может. Но, тем не менее, мне лично ближе вот именно такой вариант. И, соответственно, причастие верного настолько часто, насколько это позволяет его духовная жизнь. Понятно, что вопрос должен согласовываться с духовником, но вот мне, опять-таки, близка позиция, высказанная нашим епископом. Раз в две недели к чаше. Вот для мирян.
А исповедь?
Соответственно, здесь надо смотреть уже по состоянию человека. Бывает ситуация, когда мы знаем просто своих прихожан, когда человек несколько лет ходит в один и тот же храм, когда мы знаем и его семью, и его родителей, и его детей, которые тут же в воскресной школе обучаются. Требовать с этих людей еженедельного откровения помыслов на монашеский образ – это просто нерационально. А если человек полноценной таинственной жизнью не живет, если для него причастие – это эпизодическое событие раз в год, раз в 2-3 года, то, естественно, допускать его к причастию без исповеди категорически недопустимо.
Отец Максим, мне довелось жить на Балканах. Я сталкивалась с тем, что вот при той практике, которую вы описываете, люди могут приходить на исповедь крайне редко. Вот как-то эти последствия обсуждаются, возможные?
Конечно. Никто не говорит о том, чтобы всю греческую богослужебную практику просто взять и механически пересадить в Россию. Потому что, например, любезный сердцу очень многих ревнителей такой вот вариант, как перенос служения утренней с вечера на утро, в Греции он реализован. И уже давно обернулся тем, что на вечернее богослужение не ходит никто.
Ходят немногие.
Ну, единицы.
А на утреннее опаздывают.
Во-первых, получается серьезнейший дисбаланс. 40 минут вечером и 3 с лишним часа утром. А русская практика все-таки гораздо сбалансированнее. 2 часа там, 2 часа там. Примерно. А во-вторых, мы должны просчитывать последствия, чем мы готовы пожертвовать. Допустим, мы издаем циркуляр. Утреннюю служим только утром. Но мы можем получить те же последствия, что и получила Греция.
Да-да, наверное, вот этот опыт мы должны учитывать.
Конечно.
Но также и здесь мы разграничиваем причащение и исповедь, но при этом тогда исповедуемся не реже, чем...
Ну вот, например, ассамблея Сурожской епархии, которая не так давно состоялась, соответственно, в Великобритании, они вынесли такое постановление, что для их верующих, ну, естественно, постоянных прихожан, вполне допустима исповедь раз в полтора месяца. При этом, если они регулярно исповедуются у своего духовника, то к причастию они приступают, основываясь на рекомендациях, опять же, духовника, то есть гораздо чаще. Вот это вот нормативный документ, принятый буквально пару месяцев назад. Это вариант решения проблемы. Но здесь мы должны учитывать, что приходы Западной Европы, даже приходы русские, они гораздо меньше и гораздо более знакомы внутри себя прихожане, чем в России. Даже вот если взять приход, на котором я служу, стабильно посещающих вечерние службы 20-30 человек на празднике 70-80 вечером, реально людей, которых мы могли бы назвать прихожанами нашего храма, я думаю, около 500-600 человек. То есть в этой общине, да, мы многих знаем по именам, да, многих мы причащаем, не спрашивая, как его зовут. Но здесь, опять-таки, вот просто взять и сказать, вот с завтрашнего дня мы вас сможем причащать без исповеди, если вы будете ходить исповедоваться, это будет нереально.
Да, надо учитывать, конечно, специфику русской исторической ситуации, потому что есть приход,
не только.
И есть множество людей, которые по сей день впервые переступают порог храма.
Конечно.
И одно дело, правила, скажем, какие-то для тех, кто живет церковной жизнью уже долгие-долгие годы, а другие правила для тех, кто только что пришел.
Конечно, конечно, это тоже нужно принимать во внимание. И поэтому, скажем, когда святейший Кирилл в этом году в московских храмах благословил на Пасху причащать без исповеди, это было сопряжено с целым рядом оговорок. То есть только постоянные прихожане, только те, кто говел Великим постом. Только те, кто уже были на исповеди, ну, не позже Страстного четверга, насколько я помню, там ограничение такое стояло. Если человек причащался постом, поисповедовался, исповедовался, допустим, в начале Страстной седмицы, то требует с него еще раз исповедь в пасхальную ночь, святейший посчитал, опять-таки, нерационально. И это вот как раз пример подхода, вполне взвешенного. Если мы впервые видим человека, пришедшего в храм, то понятно, что допустить его до причащения, какие бы либеральные у нас не были воззрения, просто так мы не можем. Мы должны понять, в каком состоянии этот человек подходит к чаше. На исповеди порой выясняется, что человек, который пришел исповедоваться и вроде как считает себя православным, попросту не верит в реальность приложения даров. И считает, что в чаше хлеб и вино, а не тело и кровь искупителя. Естественно, в таком случае нельзя.
Подошла к концу первая беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии межсоборного присутствия по вопросам богослужения и церковного искусства. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора по дворе Свято-Троицкой Сергиевой Лавры под управлением Владимира Горбика. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение беседы с отцом Максимом Плякиным.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. Ростани. К обеду поехали в Шалово за 10 верст, к Василию Ливоновичу Сдобнову. Встречали перед двором сам Мария Кондратьевна, 4 дочери и 3 сына, 2 работников, кучерок и кухарка. Рвались на цепях лохматые собаки, бегали перепуганные индюшки. Осматривали новый кирпичный дом с 2 лавками в железных зеленых затворах и решетках, все службы, конюшни и птичник, заводских свиней и выпаиваемых телят. Показывал Сдобнов новую тройку, купленную от предводительши, и теперь продававшуюся за полцены, за 1000. Только и всего-с, за 1000-с. Показывал телячий загон в 300 голов, говорил: «Не телятки-с, а денежки наши плачут, в Москву хочут-с». Показывал с балкона новый трактир на въезде, подмигивал, забирал в маленький кулачок маленькую бородку, вздыхал: «Чуточку пообстраиваемся». Показывая по очереди 7 детей, 4 дочерей год за годом от 5 лет, 3 сыновей, правую руку при торговле, левую руку, все, деньги потягивает, в юнкера думает, и 3-го, из коммерческого училища. Этого по ученой части направлю, очень по наукам хорош. Про дочерей говорил: плохой товарец по нынешним временам. Мало-мало, а по красной на каждую готовить надо. Ну, ничего, маленько пообстраиваемся. Показывал граммофон, сказал: «Обедом я вас затомлю, но при музыке незаметно хоть бы и 10 перемен было». И сделал Марье Кондратьевне через плечо большим пальцем: «Посуд-то, посуд-то, тревожьте». Обед был парадный, и прислуживал прыщавый молодец из трактира, швырявший тарелками с вывертом, высовывший язык, когда разносил блюда и наливал рюмки. «Кушайте-с», — упрашивала Марья Кондратьевна, «хоть у нас и не по-московскому, а все самое лучшее, все у кошелки набрали». Были омары, от которых пахло селедкой, была ветчина с горошком. Повар у меня в трактире замечательный, у непременного члена служил, кушайте. А муку сварим-с, мы с вами, будьте покойны-с, ежели подойдет-с, мы и в компанию. Ты что ж, Тетерев, с левой-то руки-то подаешь? Ели рыбу под белым соусом, гуся и баранину, телячьи язычки, одна неожиданность. Еще неожиданность-то! Пили вина с яркими ярлыками в золотой и серебряной оклейке с французскими буквами. Пили из-за покоя крёсенького, из-за здоровья многоуважаемых. И весь обед пел граммофон и рассказывали анекдоты. После обеда осматривали трактир-ресторан, только что освещенный. Номер 4 будет. Теперь у меня 1 работает, слава тебе, Господи, на посаде, 2 в городе, 3 в Манькове, а это последышек-с. Чуточку пообстраиваемся. В трактире были даже 3 кабинета. Чиновники, когда выезжают, и по праздникам приходили играть Илюша и Гриша. Галдели мужики, где-то играли знакомые трехрядки. Но Сдобнов приказал устранить на 1/4 часа, вел в кабинет и приказал откупорить шампанского. «Нет, дозвольтесь, там неизвестно, а мы, может, заварим еще какую кашу. Дозвольте помянуть крёсенького». Шампанское крепко шипело, сильно пахло лимонной коркой и горечью, и сейчас же у всех заболели от него головы. Потом пили чай в малиннике с ромом и коньяком, и когда выехали в ключевую, чтобы проститься с Ариной, падали сумерки. Автомобиль пробирался тихо по мягкой дороге в хлебах. Пахло спелой соломой, полынью, дикой рябинкой и пылью. Еще журчали невидные еще жаворонки. Повстречали в хлебах телеги, катили с праздника Степанова, нагруженной кашей голов и сапогов с пиликающей гармонью. Степан савоит, ржится, кланяться велит. Попов издалека загудел гулками-вскриками, накатил мягко, зашарахались лошади в хлеба и окатило бранью. И, не оборачиваясь, не глядя по сторонам, вел машину по извивающейся дороге. «Должно быть, мы первые здесь», — сказала Паша, и все оборачивалось, как телеги. И видел на светлом небе черные маленькие дуги. попривыкнут, — сказал Попов, пугая гудками темнеющую даль хлебов. Увидали над рощицей близко к закату золотенький ноготок молодого месяца. Ехали опушкой, и долго провожала автомобиль, смутно нырявшая какая-то ночная птица, вскрикивала тонко и зло. Мягко вкатили в ельник, душный и темный, зашуркали по колюшкам. Было совсем темно, но не хотелось зажигать фонари. Сейчас выход на ключевую. Уже пошла под гору дорога, уже пахнула с просвета росистой свежестью. На ключевой падала роса. — Дай огня, сейчас едем, — приказал Николай Данилович. Попов перевел рычажок, и два долгих белых снопа вырвались из невидимых глаз машины, перекинулись через улицу и положили два мутных пятна на темную стену избы напротив, захватив в свое поле нижние ветки ветлы, высокую крапиву, на ней серую дерюшку. Вошли в дом. Горела на столе лампочка, принесенная Софьюшкой из задней половины. Вышли Миша и Санечка, ждали. — Пока поживите здесь, — сказала Ольга Ивановна. — Слушайтесь бабушку. Санечка заплакала, а Миша смотрел в сторону и двигал ремнем. Вышла Арина. Она была уже в своем обычном сереньком ситцевом платье и в черной головке, старая-старая, истомленная тревожными днями. Не могла стоять, села. — Ну, тетенька, попрощаемся, — сказал Николай Данилович. Нагнулся и поцеловал старуху в холодный рот. Она припала к его плечу и тряслась. Паша выбежала из комнаты, остановилась на крылечке, где утром умывалась по-деревенски, прижала руку к груди и поглядела в небо. Звезды играли в падающей росе. И было Паше чего-то жаль. Росистого ли уголка, старенького ли рукомойника с носиками, остающуюся ли старуху-бабку, которую она совсем не знала. Потрескивала охладевшая на росе крыша, звенели кузнечики. Паша смотрела на звезды, сбивающиеся лучами, и мысленно в самой сокровенной глубине сказала им: «Дедуся, пожелай мне, пожелай мне, чтобы я счастья на себе хотела, светлой жизни, счастья незнаемого». Она не сказала, а крепко подумала, смотря на звезды в росе. Так крепко до слез подумала. «Паша!» — позвал голос Ольги Ивановны. Она провела по лицу, поморгала и вошла в комнату. Все сидели, слышали, как тарахтела машина. Прощались. Арина крестила всех. «Христос с тобой, деточка! Благослови вас, Господи! Сохрани! И ежели что понадобится, тетенька, прикажите написать. Уж такие-то вы все ласковые, такие-то хорошие!» Не могла говорить. И когда уходили, вспомнила, что не простился Захарыч, удержала. Пошла куда-то и привела Захарыча. Он был босой, в белой рубахе, распояской, должно быть, спал. Арина кричала ему: «Попрощайся с Николенькой-то, с родными-то, совсем уезжают!» А Захарыч стоял и кланялся, не разбирая при огне лиц, слыша только неясный шум: «Прощайте, дедушка!» Софьюшка повторяла: «Много довольны, покорно благодарим». Вышли и посажались. Сережа засветил фонарик на машинке, гукнул и покатил тропкой к лавам. Вышли на шум машины из соседских дворов. «Счастливого пути, Николай Данилович! Нас-то не забывайте!» Попов загудел на заслонивших дорогу. Ответил глухо медвежий враг. Покатили. Видели оставшиеся, как побежали наперед, указывая дорогу два света. Дальше, все дальше. Видели, как врезались они в частый ельник на въезде, завернули, заюлили и замигали, переламываясь в деревьях, точно нащупывали, искали там. Гудело и тарахтело в елках. Потом чище стало доходить по росе. Тррррр. потом стихло. Пошли спать. Арина обошла комнаты, помолилась в каждой, затворила окна. Оставила открытым только одно, к террасе. Тут у нее стояла чашка с водой. Еще в день кончины Данила Степановича выставила она ее, так всегда делали. Но ее все выплескивали, не зная, зачем здесь чашка, и пили из нее квас. А она наливала новую. Теперь не выплеснут. Потом принесла чистое полотенце и вывесила за окно к террасе. Так всегда делали. Вывесила, покрестилась и пошла к себе в боковую комнатку. Стихло в доме. Миша и Санечка спали на кухне у Софьюшки. Боялись одни. В своей комнатке, жаркой от кухни, Арина долго молилась темному образу. Молилась о живых и умерших, обо всех. И тихо уснула. Тихо было на ключевой. Слышно было, как играли струйки по камушкам. Сочились ключики из-под крутых берегов. Текли и текли. Так и будут все течь, течь, сливаться с иными струйками, переливаться в иные речки, в большие реки, и долгие еще пути идти, чтобы влиться в огромное неведомое море. Так все и будут бежать день и ночь, слышно и больше ночью, когда все спит, когда слышно, как растет трава, как падает роса, как дышит земля. Если слушать в тихой ночной деревне, многое можно услыхать. На ранние зорьки прошла по росе Софьюшка, оставляя широкую темную полосу на траве, тихо вошла в сенцы и замкнулась. На полной заре вышел с дальнего края от речки, от Анисьей избы, хандра-мандра. Вышел, ковыляя на середину деревни, подошел к новому дому, посмотрел на черные запотевшие окна, на белое полотенце, резкое на заре, снял шапку, покрестился на небо, вынул из пазухи жалейку, расправил усы и стал играть. Играл хорошо и долго. Вышла Софьюшка, выпустила корову. Уже вышли коровы со всех дворов, отошли на тот край, а он все играл. Призывали его мычанием. Тогда выкинул он бойкой крутой дугой через плечо долгий кнут, перенял, и рассыпалось утренним крепким треском. И пошел догонять коров. А за ним побежала змейка, оставляя по росистой траве темный вертлявый след.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.